Здравствуйте, здравствуйте, друзья. У нас 11 часов утра в Калифорнии. Там, может быть, пара минуточек. Так, 11:03, 02. А у вас, ну, вы в разных местах. Тут не угадаешь. Но будем считать, что в Москве сейчас 9 часов вечера. Вот по московскому. И я вижу картиночку, которая уже пошла на ваших экранах. У меня есть свой, так сказать, в режиме реального времени, и то, что идет с Ютуба. Так что вот уже пошел первый комментарий, нам привет передают из Петербурга, там всякие приветы, приветы, приветы. И обычно мы приветы так как-то так проскакиваем, потому что их много, и там времени много занимает. Вы знаете что? Вот картинка, на которую я смотрю, она как какими-то рывками двигается. У вас тоже так? Че это она рывками-то? Даже я не знаю, могу ли я что-нибудь поправить на ходу. Сейчас посмотрим. Так. Ага. Да. Не знаю, вот как-то застывает, подвисает. Да, нам говорят, что те, кто, значит, группа 500, которая, значит, ждет видео, видео сейчас грузится. Пока мы с вами тут вот сидим, видео грузится. Картинка тормозит, я не знаю, что делать. Друзья, здравствуйте, я перезапустил стрим, потому что что-то там тормозило. И сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Так, раз, два, три, четыре, пять. У нас, я не знаю, вот люди, которые в стриме, они должны заново зайти или что. Но, во всяком случае, уже не тормозит так, как раньше. Я достаточно хорошо все вижу. Ну, хорошо, ладно. Будем считать, что у нас все нормально. Я переключил на другую камеру. У нас есть камера получше. Вот камера получше тормозила. Может быть, за счет того, что получше. Так. Спрашивают. Хорошо. Да, говорит. Ну, отлично. Давайте глянем что-то из сообщений. Значит, домашнее задание, оно подгружается. Ну-ка, давайте я гляну, что там не догрузилось еще. Нет, это не на этом. В общем, оно в процессе было. Я с утра сегодня пришел. Так, грузится только 10%. Ну, большой файл получился там. Несколько десятков гигабайт там на 4 часа лекция. Вот она грузится. Я вам не говорил, но она еще и на английском языке. Поэтому тут помимо того, что большой файл и долго грузится, еще и на английском будет. Так, идем дальше. Так, был связистом, стал программистом. Выход из зоны комфорта работает. Вот и я связистом был. Да. День рождения Ван Гога, а картинка у меня, говорит, не Ван Гога. Я случайно брал картинку. Я ведь про Ван Гога не знал ничего. Он мне открытку не присылал, знаете как. Я не в курсе. Сколько будет стоить класс в вашей школе после прохождения онлайн-курса? А столько же, сколько стоит класс в школе, минус уплаченное в онлайн-курсе. То есть, как бы, все, что уплачено в онлайн-курсе, полностью засчитывается при взятии курса на кампусе. Так. Будет ли разыгрываться грин-карта на 2020 год в октябре? Ну, в октябре оно не разыгрывается. В октябре только принимают заявки. Ну да, в общем, да, нет никаких оснований, ни малейших оснований подозревать, что это не произойдет. Более того, сейчас как бы пишут все, что все вопросы, которые относительно важные, которые можно было бы решить до выборов в ноябре, уже как бы их обсудили, а ничего нового добавляться не будет, потому что выборы, потому что никто не хочет забираться в сложные дебри, портить людям настроение и как бы вызывать жаркие там споры принципиальные и так далее. Сейчас затишье такое, И считается, что ничего такого не произойдет. Так что вот мы ждем. Я не вижу, правда, я же внимательно слежу. И когда стало понятно, что Конгресс не в состоянии ничего принять, то, собственно, вот и все. Я подозреваю, что дальше произойдет такое. Как бы это мой вариант развития событий дальнейших. Ну, тоже я не небольшой там знаток вашингтонской жизни, в смысле там в высоких кругах. Но судя по тому, что пишут, и судя по тому, что раньше происходило в истории, так сказать, страны, есть все основания полагать, что на выборах в ноябре Палата представителей перестанет иметь большинство республиканское, а будет уже иметь большинство демократическое. Значит, это первый элемент, который я думаю, что так будет, судя по тому, что вот как бы все говорят. Большая волна сейчас в стране как бы против вот того, что происходит. А кроме того, я думаю, что и Трамп не будет президентом на второй срок. Поэтому мы не только имеем розыгрыш лотереи, в смысле, прием заявок и розыгрыш реальный DV2020, но я не вижу, если мы примем этот сценарий, я не вижу пока, где этот сценарий оборвется в ближайшие годы, вот в обозримом будущем. То есть это не просматривается пока. То есть, безусловно, сценарии могут складываться в реальном мире как-то по-разному, но просто мое видение такое, не больше того. Как живется IT-рекрутерам в США? Высокая ли конкуренция? Какой доход? Понимаете, история. Есть как бы рекрутеры, которые очень хорошо зарабатывают, а есть рекрутеры, которые практически ничего не зарабатывают. Это напоминает чем-то, вот, скажем, работу в реал-эстейтного агента, да, то есть вот есть риэлторы, которые очень много зарабатывают, а есть такие, что ни черта не зарабатывают. По-всякому. Вот, поэтому и здесь то же самое. Рекрутеры, которые работают с начинающими, вот с такими, где денег особо нет. Ну, так, ну да, ну а что они там заработают? Им дают какую-то небольшую денежку на старт и говорят, остальное комиссионное. Потенциал заработка, говорят, неограниченный. Вот сколько народу там устроишь, вот столько заработаешь. И дальше все это, значит, как сухая листва их туда наносит, а потом уносит. В общем, такая вот такая история. И там люди делятся на две категории внутри уже. Значит, есть рекрутеры, которые работают с населением, а есть такие, кто работает с компаниями, то есть заявки берет. Это так называемый sales, да, то есть те, кто берет заказ, это sales. Ну вот они получили заказ и дальше скидывают внутри компании. Вот мы работаем, допустим, у меня есть заказ, я там двум или трем из вас говорю, там, да, ребята, ищем, да, и вы пошли работать там с теми, кто ищет работу, ищите кандидатов. И дальше они там делят в какой-то пропорции там свои эти доходы. Вот. Но хорошо зарабатывают те, кто работает на уровне там президентов, вице-президентов, директоров, менеджеров, каких-то синьор чего-то. Вот там есть деньги хорошие, там есть от чего отстегнуть. А так вот, которые на тех, кто там за 15 долларов, так а что на них заработаешь? Понимаете? Да. Привет из Череповца. Да, это как у Жванецкого там, пролетая над Череповцом. Да. Расскажите, пожалуйста, как там с обещанным бесплатным курсом? Я, честно говоря, даже не понял, о чем вы таком говорите. Обещанный, если это был обещанный бесплатный курс по тестированию программного обеспечения, то он идет полным ходом. Уже вот у меня было 8 занятий, а плюс там еще одна вся лекция может забивать канал. Это, конечно, с одной стороны, но с другой что-то я как-то Сомневаюсь. Но не знаю точно. Это на разные каналы идет. Не знаю, что сказать. Я не могу его остановить. Знаете, вот то, что грузится. Ну, посмотрим. Дело в том, что школа же у нас, тут два класса. Может быть, они там как-то канал занимают. Достаточно ли ваших бесплатных курсов, чтобы окунуться с головой в специальность? Ну, кому-то, безусловно, достаточно. Вот, а кому-то нет. А кому-то вообще не поможет ничто. Это, знаете, как бывает. Обычно люди, которые смотрят наш курс, они где-то еще подгребают что-нибудь. Да? То есть они могут, читать что-то, могут посещать что-то, я не знаю, могут в онлайне брать и так далее. То есть обычно, если человек мотивирован, то он стремится, как у нас говорят, там, пройти an extra mile, да, то есть и там 2 мили, 3 мили, 10 мили, то есть он как-то стремится вот добавить. Стоит ли подать на турвизу до розыгрыша лотереи? Я не знаю, как там визы выдают и зачем она вам нужна, не знаю. То есть люди, которым, безусловно, нужно подавать, а есть люди, которым, может быть, лучше подождать. Я не знаю, с какой целью вы хотите иметь эту визу. Да. Чтобы я вселенную подзарядил на ускорение движения интервью по лотерее. Друзья, там, где government, там вселенную мы не будем трогать. Это как бы дело обреченное. Так. Сколько лет было самому старшему человеку, который обучился, поменял профессию на IT и сейчас успешно работает в этой сфере? Насчет сейчас не могу сказать. У меня самый немолодой был 67 лет. На тестера переучился. Вот это как бы наш такой рекорд. Ну, он вышел на пенсию, ему скучно стало. Жена молодая. И он один дома сидел. Ну, вот он пришел, переучился. А до этого был инженером-механиком, по-моему. Он 20 лет в Америке до этого прожил. То есть, ему проще было, чем такому немолодому, который вчера приземлился, знаете. Английский был неплохой. Так, все. У вас есть знакомые UX, UI-дизайнеры? Интересует вопрос необходимости прокачки skills в машинном обучении у спецов для алгоритмического дизайна. На Glassdoor такого мало, но я им не верю. Ну, не настолько есть знакомые. То есть, конечно, какие-то, но не так, чтобы я с ними обсуждал детали. Говорит, видео подтормаживает. Я вижу, что подтормаживает. Если вы думаете, что это моя видеокарта. Ну, еще раз, я могу остановить, в конце концов, подгружающееся видео. Как-нибудь его... Как его... Да, не получается именно остановить. Можно только сбросить. Ну, давайте сбросим. Ладно, давайте сбросим. Лив. Окей. Все, сбросили. Я не знаю, давайте смотреть, будет ли сейчас лучше. Раз, два, три. Так, ну, смотрим. Я пока не вижу, чтобы сильно лучше стало. Ну, сейчас понаблюдаем. Видеокарта занята обработкой. Все так. Не знаю, почему меня сюда позвали. Я инвалид. Я не знаю, кто вас звал. Я точно не знаю, о чем речь. Насчет Трампа вы опять проиграете. Я, честно говоря, не то чтобы как-то сильно интересовался вашим мнением. Значит, я высказываю свое, а вы можете иметь свое. Как бы дискуссии у нас не будет. Значит, так. Приветствую вас из Бишкека. 5 минут назад подписался, говорит, а тут и трансляция. Видите, как бывает? Так. В случае выигрыша в лотерею, грин-карту, если учитывая то, что мне 24 года, это хороший возраст. Я только в этом году получаю аттестат о полном среднем образовании, а не 18, как положено. Это может быть отказом? Нет, абсолютно. Хоть 40 лет получите, в чем проблема? Планируете ли вы интервью со Светланой Каф по поводу последних новостей по Asylum? А что за новости-то? Или, возможно, вы слышали какие-то новости по этой тематике? Я не слышал. Так вот, в тех средствах массовой информации, которые я читаю, я ничего такого не видел. Правда, сегодня была заметочка, я сейчас туда зайду, была заметка, по-моему, на Блумберге, сейчас мы глянем, называлась она, если это там, я сейчас увижу, называлась она так, многообещающе, что, сейчас, нет, на Блумберге нет, давайте, может быть, на CNN, сейчас, типа, что как Трамп, значит, втихаря и никому не рассказывая, меняет какие-то... Да, вот, пожалуйста. Называется «Как Трамп быстро...» Нет, «Как Трамп втихаря переписывает иммиграционную политику Соединенных Штатов». И говорят, что вот администрация не нуждается в Конгрессе, который там какие-то законы примет, того, чтобы существенно изменить иммиграционную систему. Это может быть сделано через серию небольших таких телодвижений, и это приведет к существенным изменениям. Значит, с одной стороны, администрация пытается что-то от Конгресса там добиться и так далее, но с другой стороны, говорят, что вот... с последнего четверга, то есть, ну, грубо говоря, за неделю, да, за неделю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять разных вот каких-то телодвижений произошло. Так, по поводу депортации там чего-то, какой-то по мелочи, значит, президент не продлевает work permit'ы для 840 граждан Либерии, которые тут какое-то время находятся, он принял решение не продлевать. Значит, Department of Commerce добавит вопрос по поводу гражданства в перепись населения. Значит, так, не будут больше выпускать по умолчанию, значит, задержанных иммигрантов по поводу беременности. Да, раньше беременных по умолчанию отпускали, а теперь не будут отпускать по умолчанию. Так, значит, теперь Department of State, ну, как бы Министерство иностранных дел, как бы, да? Значит, будет требовать от всех, кто подает на визы и на грин-карту в США, чтобы они подавали за 5 лет свои истории там в social media и телефоны, что-то такое там. В общем, короче, какие-то с них будут требовать документы, чтобы они сами на себя подавали. Значит, ну и так далее. То есть какие-то такие вещи есть. Но на уровне вот так, чтобы законов там или чего-то такого существенного, я не знаю. Да. Значит. Так что никаких новостей по поводу политического убежища, вот так, чтобы я не слышал, мы бы обязательно на канале на нашем бы поговорили. Так. Есть ли у меня знакомые, пересекшие границу через Мексику и на границе попросили политубежище? Ну, я показывал у нас на канале. Да, насколько успешен такой вид иммиграции, я не могу сказать. И в процентном отношении тем более. Но то, что там кому-то это удавалось, да. То, что пытаются все время как-то там что-то такое сделать, чтобы это не было просто, да. Пытаются усложнить, это все верно. Но статистики у меня нет. Выиграл гринку, еду в Сакраменто летом, работать не хочу, что делать? Да не работайте, что вам работать, зачем работать-то? Вы привыкли не работать, зачем вам работать? Сейчас начинать в таком возрасте, вы что? Тем более в Сакраменто, там полгорода на велфере сидит. Полгода занимаюсь тестированием REST API, складывается ощущение, что сие занятие автотестингом можно назвать с большой натяжкой. Ваше мнение, Selenium versus REST API в плане карьеры? Ну, послушайте, ни то, ни другое не является карьерой. Ну вот есть люди, которые могут там пописывать код с целью там его, с целью тестирования какого-то там приложения. Поэтому в смысле карьеры, даже не знаю, что вы такое сказали сложное. Значит, REST API тестирование можно делать по-разному. Можно делать там практически вручную, там с постманом каким-то. А можно там, скажем, на Python, на Java что-то такое писать. И хорошо оплачивается. В смысле карьеры надо расти. Ну, умеешь чего-то делать, значит, учись дальше. Я не думаю, что Selenium это какое-то развитие карьеры относительно REST API. Это на одном и том же уровне стоит. И от того и от другого надо куда-то двигаться вперед. Движение из REST API в сторону Selenium не является развитием карьеры. Я не вижу в этом развития карьеры. Это движение по горизонтали. Что делать, если с самого детства тянет к музыке и радость жизни черпаю оттуда, но умом понимаю, что в Киеве, устроившись учителем музыки, не проживу. Стоит ли ломать себя и переучиваться на тестировщика? А, как интересно. Понимаете, как? Это как бы очень индивидуально. Есть люди, которые увлекаются музыкой, и радость жизни у них с этой музыки и так далее, но при этом они работают и зарабатывают где-то, а музыка присутствует в их жизни. То есть совершенно не обязательно, чтобы музыка кормила вас, чтобы получать от нее радость какую-то, понимаете? Поэтому я даже не знаю. Я думаю, что есть люди в том же Киеве, которые дают, скажем, частные уроки и зарабатывают, может быть, не хуже там приличного программиста. Но для этого нужно быть очень приличным учителем музыки, который может брать там за частные уроки какие-то приличные деньги. Если вы хотите работать по найму, ну, тогда вот и начинать. Это долгий путь и так далее, и так далее. Вот. Совершенно не факт, что, живя в Киеве, вы можете легко переучиться на тестировщика, потому что сейчас вся Украина там переучивается на программистов, на тестировщиков, там, на еще кого-то, и вам это не будет просто. То есть, если вы думаете, что вы думаете, эх, плюну там, наложу руки на свой талант, сейчас пойду в тестировщики, а не очень-то и пойдете, на самом-то деле. Это не то, что путь, который вот он вот, пожалуйста, захотел и пошел. Это сейчас сложно стало. Это вот не то, что там 4-5 лет назад. Это не так просто. Ломать себя, я не знаю. Приезжайте в США, преподавайте музыку, нормальные деньги платят, можно жить. Но может оказаться, знаете что, быть, например, учителем музыки, даже если деньги платят, это не то самое состояние, которое вы описали словами «тянет к музыке и радость жизни черпаю оттуда». Вовсе не факт, что работая там, скажем, 8 часов в день преподавателем музыки, вы будете продолжать черпать радость жизни из этого процесса. Очень, очень не факт. Понимаете? Очень не факт, что вы можете быть приличным учителем музыки. Кто вам сказал об этом? Не, ну, конечно, вы, может быть, чувствуете в себе какую-то тягу к преподаванию, я не знаю. Но, в общем-то, с чего вы взяли, что у вас будет успешная карьера учителя музыки, даже если вам будут платить так же, как программисту, и вы будете там каждый день радостно бежать на работу, чтобы вот эти вот дети, там, которые не все люди вообще с детьми умеют работать и так далее. Я не знаю, это правда. У вас иллюзия какая-то, возможно, по поводу вот вашей тяги к музыке и черпанию оттуда радости жизни. Очень, очень сильно может обломиться. Конечно, всякие завиральные мечты, чтобы так с ними разобраться, надо дать им случиться. И тогда вдруг выяснится, что она завиральная. А если вот ходить с ней, и мечта не реализована, и думаешь, вот, а мог бы музыку преподавать. Хотел задать вопрос. Занимаюсь музыкой, спортом и много в чем разбираюсь, но я был подвержен гонениям из-за постов в ВКонтакте. Так, я пытаюсь найти продолжение истории насчет постов ВКонтакте. И пока не вижу. Ну, был подвержен гонениям, хорошо. В смысле, ну, есть такой факт. Можете там подать на политическое убежище и рассказывать, как вас гоняли, как вы подвергались гонениям. Какие есть заводы в Америке, где можно устроиться специалисту по штамповке? Как будет называться эта специальность на английском правильно? Вот уж не знаю. Я очень далек от этой области. Заводов полно. А специалист по штамповке, наверное, есть. Но вот так, чтобы вот я как-то разбирался, этого нет. Так. Значит, как вы думаете, происходящее с закрытием консульства и высылание дипломатов сильно скажется на выдаче визы? Ну, если вы говорите о технических сложностях, ну, допустим, если раньше люди могли пойти в консулат в Санкт-Петербурге и получить там визу, то теперь они должны там как-то иначе это делать, организовывать. То есть организационно это может стать сложнее для какого-то количества людей. А что касается, например, американского посольства или американских консулов, там, где они есть, будут ли они сложнее там выдавать эти визы, будут ли они хуже относиться, снизится ли процент там удачных, так сказать, прохождения интервью, я не думаю. То есть совершенно никакой связи нет. То есть вы, может быть, хотите, ну или боитесь, что эта связь будет, я не вижу, как это может быть связано. У меня на днях, может быть, в субботу, завтра буквально, я сниму интервью с молодым человеком из Киева. Он занимается помощью в получении американских виз в США гражданами Российской Федерации. Он говорит, что у него уже свыше 1000 человек, которым он россиян, которым он помогал в Киеве получить американскую визу. Вот я не знаю, насколько вам удобно, там, скажем, ехать в Киев, но во всяком случае, это может быть удобнее, чем Владивосток, там, например, да? Кому-то и до Москвы, там, может быть, дальше, чем до Киева. Поэтому, ну, есть какие-то другие варианты. Ну, конечно, ничего такого радостного в этом нет, это правда. И, безусловно, когда эти паны там, значит, дерутся, то у холопов там, значит, как-то пословица есть какая-то. Вот, у холопов там чего-то там в стороны разлетается. Кто-нибудь вспомнит, значит, пословицу, скажет. Я забыл, помню так вот, там холопы и паны. Значит, начальники ругаются, там простой народ страдает. Как относятся работодатели в США из сферы IT к выпускникам вузов, которые позже обычно выпускаются? Учусь в Германии, из-за этого только к 26 смогу получить магистратуру. Вы знаете, что они же не знают вашего возраста. Вы говорите, я вот закончил университет. Они говорят, человек закончил университет. Они не знают, сколько вам лет. 32, 26, 21. Ну, а говорит, человек из университета. Ну, а как они знают? Это же потом, когда это оформляют, уже не имеет никакого значения, потому что вы уже наняты. Во время интервью это спрашивать незаконно. В резюме этого нет. Ну, то есть, ну, вы можете написать, что вы, я не знаю, закончили школу, допустим, в 2000 году, а получили бакалавра, там, скажем, в 2012. То есть, тогда понятно, что между школой и бакалавром прошло 12 лет, и это что-то такое подсказывает. Но если у вас есть бакалавр, то зачем? Вы совершенно не обязаны никому говорить, в каком году вы закончили, там, получили среднее образование, там, вашу high school, эквивалент high school. Это все очень-очень легко прячется на резюме и все. Понимаете, может быть, в Германии какая-то такая система найма, где прежде чем они вам позвонят, они уже про вас знают и какие-то анкетные данные. Я не знаю, у нас такого нет. Вот есть резюме, есть резюме. Был ли я в Таиланде? Не был. Сколько зарабатывают начинающие тестеры? Можно ли жить на эту зарплату троем? Я жена и дочь. Как вам сказать? Начинающие тестеры, ну, там, зарабатывают, допустим, там, ну, не знаю, там, 50-60 тысяч в год. Можно ли жить на эти деньги втроем, смотря где жить и как жить? Ну, допустим, скромненько жить. Это зарплата, это средняя зарплата по стране, в общем-то. Поэтому, если вы по стране поедете в такое место, где в среднем подороже, то будет тяжелее. Если вы пойдете туда, где в среднем подешевле, да, то будет очень даже неплохо. Но в общем, ну, но если будете где среднее жить, то будете жить как все. Это совсем не так плохо. Зарплата начинающего тестера — это зарплата человека, который в среднем по стране уже много лет проработал. Там, чего уже он там делал, я не знаю. Поэтому что там. А зарплата, скажем, опытного тестера, который получает, допустим, там 120 тысяч. Это, вот представьте себе, там, скажем, от 50 тысяч средней зарплаты по стране, это уже получается там 240%, если опытный. Поэтому относительно других там людей тестировщик неплохо зарабатывает. Вот. Осталось стать тестером начинающим, найти работу и так далее. Это тоже некоторый такой этап, знаете. Так. Как ваша старшая внучка так хорошо говорит по-русски? Ну, помилуйте, ее же до 5 лет держали в русском садике. А дома говорят по-русски с ней. И когда она пытается переключиться, ей говорят по-русски давай. Потом, сейчас бабушка, значит, постоянно с ними. Ну, бабушка приезжает, уезжает. Полгода с ними, полгода не с ними. Но, значит, если она не с ними живет, значит, она в скайпе. И так далее. Ну, как, вот она ходит в воскресную школу русскую. Потом у нее сестричка младшая, они с ней разговаривают по-русски. А маленькая говорит только по-русски, больше ни с кем. У маленькой есть няня. Вот, и няня, так она тоже живет у них в доме. И вот она тоже русскоязычная. Ну, то есть создана среда, понимаете? В этой среде она, да, достаточно свободно как бы оперирует русским языком, но, безусловно, если она будет что-то читать, она читать будет на английском. Безусловно, у нее английский намного сильнее русского. И есть не так много тем, которые она в состоянии по-русски обсуждать. Скажем, она о жизни в школе, ей сложно по-русски говорить, потому что она не знает этих слов даже. Понимаете? У нее нет словарного запаса. Но, ну, как бы родители стараются, чтобы там ребенок сохранял язык, там бы как-то. Ну, мне кажется, мы уже прошли вот эту вот планку, когда был риск, что мы потеряем у нее русский язык. То есть были опасения в какой-то момент. С маленькой мы еще не знаем, потому что она пока дома с няней. Вот ей 3,5 года, она пока дома с няней. Но, наверное, со следующего года она уже в садик пойдет. И поскольку она там будет находиться относительно долго, понимаете, вот уже станет вопрос, насколько общение по-русски дома в состоянии перебороть вот это все. Вот мы понаблюдаем. Пьете ли вы какао или вам и это нельзя? Я какао и раньше-то особо не пил. Ну, я могу съесть кусочек шоколада, там вот такой мысипусенький, там вот там, как полмизинчика. Могу съесть шоколад, не, ну, с высоким содержанием именно какао и практически с отсутствием сахара. Могу съесть. У меня нет тяги такой. Знаете, вот у меня Светлана иногда любит там взять кусочек. Вот. А я говорю, давай, вот я говорю, ну давай. Ну, не то, чтобы меня тянуло к этому. Если сначала переехать в Канаду, например, по рабочей визе, будет ли легче потом эмигрировать в США? Если у вас будет гражданство канадское, ну и скажем так, когда будет, то вы можете приезжать в США на работу, но насчет иммиграции, насчет получения статуса, там, скажем, да, постоянного жителя, я не думаю, что вам это будет легче, чем, например, там, гражданину Франции или там, Германии. Я не знаю никакой такой специальной программы. Работать, да, вот есть до тех пор, пока у нас сейчас есть вот это соглашение НАФТА, значит, вы можете приезжать и работать. Там тоже есть некоторый процесс оформления, но там нет квот, там ничего такого нет. Это достаточно несложный процесс. Можно ли жить в достатке на 80 тысяч год в одному в нашей местности? Ну, я не знаю ваших представлений о достатке. Согласитесь, что это достаточно субъективная вещь. Но если вы живете один, и у вас там, допустим, вы снимаете студию. Студия — это, ну, грубо, однокомнатную квартиру. Однокомнатную квартиру снимать, ну, там, 1500 в месяц. Если 80 тысяч вам заплатили, и вы один, то у вас после налогов останется, ну, допустим, 60. Соответственно, 1500 в месяц, значит, 18 тысяч вы отдадите за жилье. Ну, пусть будет 20, там, электричество, там, газ, я не знаю что. Ну, 20 тысяч в год у вас ушло, значит, 40 тысяч осталось. На эти 40 тысяч вы, ну, питаться надо. Ну, сколько, ну, допустим, вы можете, скажем, на $500 в месяц одному можно очень нормально питаться. Это будет еще 6 тысяч, там, ну, машина, бензин, страховка, там, и так далее. Можно, ну, почему же нельзя? Конечно, можно. Да. Одному проще, слушайте, иногда проще. Если вы хотите купить что-то, тогда сложнее. Если вы хотите что-то поприличнее, может быть, снять в каком-то месте, подороже, там, я не знаю, то начинаются тонкости. Иногда выгоднее вместе. Да, как бы из двух карманов. Ну, в общем, 80 тысяч не так плохо. Совсем не так плохо. Может ли владелец грин-карты после 5 лет проживания, как гражданин США, приглашать двоюродных братьев, сестер, племянников? Дело в том, что как гражданин... А что такое приглашать? Они в гости, что ли? В гости вы можете их приглашать в любой момент. Вот когда грин-карту, например, получили, можете приглашать. Но посольство, когда пускает людей, визу выдает, оно смотрит, куда они едут, к кому, насколько хорошо вы устроены и так далее, и так далее. То есть, дело не в том, можете ли вы приглашать, а дело в том, насколько ваше приглашение будет убедительным для посольства, для консульства США, где визы выдают. И может оказаться, что вам во вред это все будет. Ну, в смысле, им это будет во вред с точки зрения получения визы. То есть, может, ваше наличие там как родственника и гражданина может рассматриваться как дополнительный риск того, что ребята захотят остаться, а вы их в этом поддержите. Поэтому я думаю, что вы просто не очень правильно представляете себе процесс. Вот живет гражданин, он приглашает, и за это пускают в страну. Нет. За это как раз могут и отказать. Понимаете, вот как-то так может получиться. Как живется тестером в Ванкувере и Торонто? А замечательно живется. В Торонто я знаю немного, там может быть пяток. А в Ванкувере знаю человек 40. Совершенно замечательно живется. Пригласите к себе на канал. Да ну, что, ей-богу, ну что вы. Нет такого места в Северной Америке, где бы не жили там люди, которые у нас учились. Вот ткните пальцем в любую точку, и будет. И в Канаде тоже, и Ванкувер, и Торонто, и Монреаль, там, я не знаю, ну что, детский сад. Вы как человек, родившийся много лет в Америке. Нет, я не родился. Я родился в Москве. Много лет в Америке, правда. Какие можете дать советы людям, которым приходится работать именно с американцами? Мой вопрос больше об уровне сервиса. Что они ожидают? Вы знаете, что тут есть тонкость такая. Значит, дело в том, что если американец едет, например, в Россию, ну или какую-то еще страну, где можно сказать, что сервис там уровня, ну я не знаю, как, вот стран третьего мира, там, Вьетнам, я не знаю. Вот, он, в общем-то, понимает, что уровень сервиса может кардинально отличаться. Он принял это. Просто работаете, как работаете, и все. Вот, он это уже принимает. Если вы захотите приехать оттуда сюда и дать ему здешний уровень сервиса, чтобы он не плевался и не говорил, боже, понаехали, и теперь уже жить в нашей стране невозможно, если об этом речь идет, но поработайте немножко в США, вы быстро схватите, как это все происходит, и будете нормально это делать. Значит, об уровне сервиса... Я хочу видеть ситуацию, в которой это происходит, потому что я не понимаю, о каком раскладе мы это говорим. Вот, так что... Вот закрывают консульство в Питере. Успеем оформить гринку или будем границу на плотике пересекать? Ну, помилуйте, ну, в Москве получите, что вам это самое? Что за проблема такая? Ну, в смысле, понятно, что неудобно, понятно, что время, понятно, что там всякие обстоятельства, ну, работает. Тем более, что всякие замедления, которые происходят с выдачей виз, они сказываются на неиммиграционные, в первую очередь. То есть, как бы политика такая, что иммиграционные визы не тормозить. То есть у иммиграционных виз красный, в смысле, зеленый свет. Поэтому, ну, конечно, неудобно, но что же, кто же говорит? А, да. Так. Похудел хорошо. Ну да, вот где-то 22 кило похудел, да. Что вкусненького будет в вашей семье на празднование Пасхи? Не то, чтобы мы Пасху праздновали. Я даже не хочу сказать православную, но мы и иудейскую не празднуем. Мы как бы вне религиозных, как бы, вот этих вот измерений живем. Что вкусненького в вашей семье? У нас Светлана, человек очень творческий, и она постоянно что-то вкусненькое. Но вот сейчас она как бы, значит, колдует над диетическим. И я каждый день, вот я на работу с собой приношу еду, мне дают в собойку такую, я приношу, я каждый кусочек там с удовольствием ем, значит, смакую. Но вот из последних тенденций, значит, мы теперь пытаемся не употреблять лактозного и с глютеном, да, значит, как бы такой подход. Вот мы сейчас попробуем пару месяцев совсем без этого обходиться. Дело в том, что мы делали когда-то генетический тест. Наверное, лет 10 назад, когда вот это все туда рвануло. Вот когда в 2006 году такой прорыв был, расшифровали геном человека, и вот начались вот эти вот сервисы там по слюнке, да, они там тебе рассказывают, что чего. И вот нам тогда прописали обоим, что у нас лактоз интолеранс и глютен там, вот что-то там было на этот счет. Но давно было, где эти результаты, я не знаю, куда все это делать. И компании той, наверное, уже нет, я даже не знаю. В общем, что хочу сказать, что где-то там нам вот написали это все, но мы так как-то не смотрели. А сейчас мы там читаем, видео смотрим, так образовываемся на эту тему. И вот, в общем, как бы вот последнее такое у нас. Соответственно, получается, что ну, хлеб мы и так, в общем-то, не едим, но давно уже не едим. Но так вот, как бы, исключаются какие-то там перловки там и так далее. Вот мы сейчас смотрим, значит, что остается. Вот. А дальше такое количество сейчас есть всевозможных веб-сайтов и там групп в Фейсбуке, где люди так смакуют, прям хоть поваром становись сам. В Ютубе полно. Поэтому сейчас несложно, знаете. И кроме того, мы же сейчас не живем, вот как в СССР, там, когда за год, значит, там себе откладываешь что-то на праздник, да, там какие-нибудь шпроты купил, надо сегодня купить, завтра же не будет, вот надо сегодня купить, пусть пока лежат, знаете. Или там ветчину в банке, такую там 5 килограмм там взял ветчины, и радуешься, бегаешь, финскую какую-нибудь или там югославскую, ой, да вы чего. Такое счастье, как сейчас Мерседес купить. Да. Значит, так. Куда деньги на лечение скидывать? Так на лечение? Я не понял. Если деньги на лечение, то надо скидывать на лечение. А куда их надо? Люди предпенсионного возраста. Понимаю, я сам такой. Как они чувствуют себя в США? Испытывают ли трудности в устройстве на работу? Разные индустрии, разные географические особенности и так далее. Могу сказать, что вот в Кремниевой долине люди ближе к 60-ти, даже очень опытные, но очень, с большим стажем и так далее, испытывают трудности в устройстве на работу. Скажем, на постоянную их не хотят брать. Берут на контрактик какой-нибудь там, не знаю, там 3 месяца, 6 месяцев. И вот они так скачут с контрактика на контрактик и начинают, в общем, как-то так разочаровываться в жизни. Это довольно массово. Вот я наблюдаю. Но опять, если ты работаешь там, скажем, в НАСА, да, то, скорее всего, тебя там не тронут. А если ты работаешь там где-нибудь, ну, я не знаю, в компании поменьше, и не государственной, там, и так далее, могут легко и... Всяко бывает. Это при том, что рынок-то жрущий, людей-то не хватает, понимаете? Но это не повод брать кого-то, кто, допустим, там работает втрое медленнее, чем там 30-летний. Вот, собственно, и все. Ну, а что? Ну, да. Это не... Есть проблемы. Но вот в IT проблемы есть, 100%. А вот я просто постоянно вижу... Знаете, в основном, мы же много общаемся с менеджерами, которые берут у нас практикантов. И вот эти менеджеры, они, когда сами оказываются без работы, а многие в стартапах работают, стартапы там закрываются, они туда переходят и так далее. И вот как за 50, там 52, 54, ой, тяжело, ой, начинается, там подолгу не могут найти. София наша подключается, тоже пытается помочь там им куда-то. Да, так что не радость, нет. Некоторые советуют получать визу в США, находясь в турпоездке в Европе или Израиле. Говорят, это сильно быстрее, особенно сейчас. Что вы об этом думаете? Я слышал на эту тему разговоры. Мы на днях делали интервью с Татьяной Богдановой, которая как раз визами занимается, в отличие от меня. И Татьяна говорила на эту тему. Там тоже был вопрос, можно ли в другой стране. Ну, можно, да, можно. Насчет того, где лучше это делать, насколько это быстро и так далее, я не знаю. В Израиль же надо доехать еще до Израиля. Если в России закроют все консульства, так, какие шансы пройти собеседование, получить визу в другой стране в случае выигрыша грин-карты? Но если закроют все консульства, все-таки остается еще посольство. В Москве, да, там, на Садовом кольце. Вот. А, кроме того, если уже и посольство закроют, почему нет? Да, могут и посольство закрыть. А, тогда надо будет выезжать в какую-то другую страну. Тогда будет проще. Да? Тогда там, скажем, либо там посольства все на свете обязуют, либо там назначат каких-то несколько стран, туда поместят там лишних там два десятка сотрудников, я не знаю, где, в Варшаве, например. А, или в Киеве. Вот, и, пожалуйста, они там будут принимать. Так. Математика для тестировщика нужна ли? Ну, тестировщик это же не клеймо на человеке. То есть это как бы, ну, может быть, начальная какая-то стадия развития в профессии. Поэтому я бы так обобщил. А вот математика для айтишника, математика для программиста нужна ли? Даже если бы вы спросили про программиста, то я бы сказал, что есть некоторый не безумно широкий класс задач, не безумно широкий, где очень нужна и где не обойдешься. Это правда. Но в основном нет. Ну, может быть, так, самые азы там и так далее. Я хочу сказать, что математики бояться не надо. Математика простая наука. Может показаться странным вот это утверждение, потому что у многих не лады с математикой, как же, а я говорю, что она простая. Ну, как сказать, если вы хотите работать математиком, это одна история. Но если вы должны освоить какие-то там концепции, базовые понятия, некоторую логику обработки там каких-то действий, там, рассуждений и так далее, это несложно. Надо однажды просто научиться это делать. Просто у человека не было в жизни хорошего педагога. Или наоборот, был нехороший, который привил ему нелюбовь к этой профессии и так далее. Я как человек с математическим образованием и с педагогическим математическим тоже, я хочу вам сказать, что математика простая наука. Вот ты читаешь книжку, и там написано что-то, и это чистая правда. Это не история, понимаете, где лгут через слово. Это не философия, где вводят в заблуждение. И где, понимаете, это простая наука. Там все, вот ты читаешь, вот и все. Иногда бывает, заткнешься, думаешь, как же так? Так в следующей фразе объясняют. Иногда так напишут, вот, а в следующей фразе объяснят. Это простая наука. Как только вы вот примете это, очень многое изменится. Ничего там нет сложного. Какой период после переезда в США программистам самый сложный? А кому чего? Разные люди. Понимаете, кто-то тяжело воспринимает отсутствие зоопарка для детей, а кто-то тяжело воспринимает присутствие рядом русскоязычных соотечественников, вот они вот тут у него живут, тут он не знает, куда от них деваться. А кто-то наоборот, ему русского магазина не хватает, селедка, черный хлеб, яйца шоколадные, там, эти вот киндер-сюрприз. И тогда, я, понимаете, это же, что там, у кого что, у кого какие проблемы? Ну, если он программист, и он сразу на работу пошел, то 90% проблем, которые есть у нового иммигранта, у него их уже нет. Потому что обычно самые-самые сложные проблемы – это проблемы профессиональной адаптации, социализации, найти, ну, в смысле, как-то выйти на какую-то профессию, начать в ней хорошо зарабатывать и так далее. Вот, вот это львиная доля всех проблем. Все остальное, господи, даже было почем говорить. Новосибирск нас приветствует, а мы его приветствуем. Так, на какую строительную профессию идти учиться? Хочу пойти в США, поехать в США, перед уездом пойти на строительные курсы. Вот, а спрашивал, нужна ли математика тестировщику. Это строительная профессия, это хорошо, а любая годится, и электрик очень хорошо, и который вот там кухонные кабинетики делает, не знаю, как там правильно назвать его, и которые, вот у нас называется пламбинг, ну вот водопроводчик, грубо говоря, да, вот там, вот очень-очень хорошо. Меня спрашивают, голосовал ли я там за этого или за того, но я же не голосую на российских выборах. Я даже не знаю, вот, ну Путина я еще как-то знаю, Сурайкин, я даже не, кто это такой? Райкина знаю, Сурайкина нет, и собственно... То есть такое предположение, что я имею право голоса, я гражданин там или тогда я нет, не гражданин, не голосую, все такое. Я уехал с паспортом СССР, вот, и как бы не являюсь и никогда не являлся гражданином вот конкретно вот России в том смысле вот как она стала независимым государством после распада СССР. То есть я жил в Российской Федерации, но не было же паспорта Российской Федерации в то время. Был паспорт СССР. Я до сих пор его храню. Если спросят, я могу показать. Сказать, вот скажу, никакого отношения не имею. Из-за чего хотел бы мигрировать? Но грин-карту могу получить двумя способами. А, видимо, это тот человек, который говорил, что у него... За сообщение в ВКонтакте ему давали там оплеуху. Так, грин-карту могу получить двумя способами. Как считаете, лучше подать на убежище или как спортсменам? Как спортсменам лучше. О чем меня спрашивали на интервью в 90-м году? У нас длинное было интервью, у нас 40 минут. Мы были первые в этот день. Я, правда, пораньше пришел там, где-то в 5 утра, что ли, очередь занял. Март месяц был, 18 марта было, прохладненько, я так, тулуп у меня был такой, знаете, милицейский, вот, и меня даже там эти работники охраны этого посольства сказали, вот ты там в тулупе, давай, говорит, очередь выстроишь, чтобы они тут тротуар не перекрывали, я ходил их там, товарищи встали в стороночку, вот, ну, короче, мы были первыми, еще консул был свеженький, и он 40 минут нас, и дочку даже спрашивал, ей было 11 лет, вот он и ее тоже расспрашивал, так, в общем, долгий был разговор, я уж сейчас с трудом, так, по жизни, по-русски говорили, он прекрасно говорил по-русски, с легким-легким акцентиком таким. Для того, чтобы найти работу в сфере IT, какие сертификаты должны быть? Никакие не нужны. То есть, если вам кто-то скажет, что с нашим сертификатом ты найдешь работу, а без него не найдешь, значит, сразу бегите от этих людей куда-нибудь подальше. Есть некоторые профессии, где наличие сертификата как бы, ну, способствует. Ну, вот, допустим, если вы там админом работаете, да, и у вас есть сертификаты какие-нибудь там сисковские, или там, я не знаю, какие там ценят, макрософтовские, оно неплохо. Но сначала надо быть админом. Если вы говорите, у меня опыта нет, но вот мне тут сертификатов напродавали, я не знаю, вам сертификат нужен? Нет, не нужен. Как-то я говорил, что в процессе натурализации, спрашивают, значит, после получения грин-карт можно сменить имя. Я говорил, что при получении гражданства можно. Очень легко меняется. То есть сменить имя можно в любую секунду, но надо решение судьи. То есть вы должны пойти в суд, и вам там поменяют. Но при получении паспорта американского, когда вы на гражданство подаете, вот тогда это делается естественным образом. И вы говорите, на вопрос там, хотите ли поменять? Говорит, хочу. И уже не надо в суде ходить. При выигрыше в DV-лотере это тоже можно сделать. Можно, когда будете получать гражданство. Дядь Миш притворяется, что не знает пословицу. Ну, вылетело из головы. С панами. Там. Ну, не помню. Я могу там погуглить, но вылетело из головы. Михаил, были ли у вас примеры прохождения вашей школы онлайн людьми из СНГ и успешном трудоустройстве в США? Ой. Вы знаете чего? Они, даже если были, то они не то, чтобы там как-то сильно докладывали. Были люди, которые там брали класс, например, до отъезда. А потом приезжали сюда и уже шли в школу, так вот на кампус шли. И им просто засчитывалась эта сумма. А так, чтобы прошли в США. Понимаете, ведь чтобы трудоустроиться в США, надо же оказаться в США с правом на работу. То есть, если вопрос такой, можно ли поучиться в онлайне, потом какую-нибудь рабочую визу получить и так далее, то ответ нет. Ответ нет. Но, ну не знаю, есть какая-то критическая масса, которую человек должен предъявить, чтобы получить успешно трудоустроиться в США. Это есть иммиграционный компонент, есть профессиональный компонент, образовательный компонент и так далее. Поэтому наш класс, он помогает вот что-то такое там подобрать. Но это же не может быть достаточным. Понимаете, мы же не решаем визовых вопросов или там разрешения на работу, английский и так далее. Но мы что-то так вот, что-то делаем. Но это не может быть таким моно-решением всех вопросов. Хочу жить в Америке, будем ехать через Мексику. Я и трое детей. Младшему год по политике, старшему 22. Ну, это тогда у вас не трое детей. Тогда он как бы в американской классификации у вас детей тогда получается двое. А старший, которому 21, он будет как бы сам по себе ехать. Может быть, с вами за компанию, чтобы веселее было. То есть он как бы уже не считается вашим ребенком с точки зрения, членом семьи, с точки зрения иммиграционного процесса. Так, английский язык знаю хорошо, говорит, хотел бы работать в армии, до конца не знаю, дайте совет, каким способом лучше мигрировать, есть ли вообще разница. Если можете, как спортсмен, там, по одаренности, по всем делам, это лучше, чем политику. Во-первых, это быстрее, вот, во-вторых, это вам не мешает там въезжать, выезжать и так далее. Если это возможно... Конечно, конечно, лучше как спортсмен, о чем говорить. Почему я на диете? Ну, у меня как бы научно обоснованный вес мой. 80 килограмм должен был бы быть. Вот при росте 186 сантиметров должен был бы быть такой вес. Вы можете сказать, ну так хрен с ним, но было на 20 килограмм больше, так что? Меня это не сильно напрягало как вес. Но старше становишься, знаете, плюс диабет у меня второго типа. И мне давно говорили, мне еще 20 лет назад сказали, вот чем меньше у тебя веса, тем меньше у тебя диабета, жира именно меньше. Ну и тут что-то как-то уже меня это стало меня это грузить. Вот я смотрел на себя в зеркало, и я себе не нравился в этом зеркале. Плюс там уколы всякие, инсулин, там виктоза, туда-сюда. Вот два укола в день я делал, таблетки жрал, понимаете. Поэтому и в какой-то момент вот пружинка лопнула, бум, вот так же, как я курить когда-то бросил. Вот лопнула пружинка, бум, и не курю с тех пор. Вот точно так же вот лопнула пружинка, я пошел на диету. И 20 килограмм, 22 килограмма с меня сошло за 3 месяца. И у меня энергии намного больше, чем было. Я не колю больше никаких инсулинов, виктоз. Я практически никаких таблеток. Одна таблеточка у меня осталась от сахара, а от холестерола и от давления у меня больше нет. То есть я существенно оздоровился, существенно. Поэтому я на диете был, чтобы прийти в свой нормальный вес, понимаете? Плохо же таскать на себе 20 килограмм жира какого-то. Зачем мне этот жир лишний-то? Разве это нормально носить на себе 20 килограмм чужого? А сейчас я в своем весе, вот я якобы вернулся к себе. Я в этом весе, в этом размере был в 19 лет. Вот мне 62 скоро будет, через месячишко, меньше месяца осталось. Я такой был в 19 лет. Поэтому я очень доволен. Так. Отдал, наконец, на прошлой неделе диссертацию. Если помните, вы мне недели 3 назад в этом стриме напутственных слов сказали. Подействовал исключительно положительно. Ну, Дмитрий, время пройдет, вы уже не будете помнить там тяжелый момент, а будете там кандидат наук. В этом есть какой-то элемент статусности, в этом есть какой-то элемент, может быть, самоуважения и так далее, и так далее. Вот, моя Света, кандидат наук, и я не уверен, что когда бы то ни было в жизни, ей для чего-то это пригодилось. Но это определенный уровень, понимаете, ты чему-то научился, ты развился в каком-то направлении, и это то, чего вот ради чего это надо было делать. Конечно, тугомотно, конечно, это когда во времени все это растягивается, уже не знаешь, как от него избавиться, там все такое. Правда, все правда. Ну, сдал хорошо. Есть ли у вас надежные репетиторы по английскому, которые живут в США и дают онлайн занятия? Я не знаю никого. Правда ли, что устроившись в компанию, просто одних курсов тестировщиков в Украине недостаточно, чтобы сделали рабочую визу в США? Чистая правда, что нужно иметь обязательно высшее техническое образование. Не совсем так. Нужно иметь высшее образование по IT или смежной области. Но вот смежная область с IT, например, была бы математика или физика. Но если, например, у вас техническое образование, вы инженер-механик, то очень сомнительно, что у вас покатит, значит, в качестве не только тестера, но даже и программиста, получить рабочую визу. То есть вам просто в посольстве откажут. Даже если работодатель найдется, то вам просто могут отказать в посольстве. Это правда. Курсов на Украине не хватит, нет. Так. Могу ли я получить политубежище, если на меня в детстве ни за что было совершено 2 покушения на убийство? Ну нет, потому что было совершено ни за что. Если бы было совершено за то, что вы против режима боретесь, например, да? Тогда бы был один разговор. А если ни за что, так где же оно политическое-то? Сейчас требуются тестеры по машин learning. Ну, вот уж насчет тестеров не знаю. Насчет того, что специалисты требуются, да. Так, чтобы именно тестеры, я не сталкивался. Это все-таки достаточно узкая область, востребованная очень. И там колоссальный дефицит людей. Я тут с одним мужиком беседовал, он из России приехал и хотел в Америке нанять кого-то. Кстати, вот на это вот машин learning хотел кого-то нанять, чтобы в Россию. Он говорит, деньги есть, мы заплатим, там вот просто люди нужны. Представляете? Будущее после получения мастера IT и прохождения CPT OPT. Это для тех, кто не в курсе, когда вы в Америке получили образование, вы можете потом попросить право на работу на некоторое время, как бы для закрепления полученных, так сказать, в университете там навыков, знаний и так далее. Так вот, после получения мастера и прохождения вот этой вот работы в невзрачном университете, есть ли смысл в добавочных квотах на рабочую визу? Понимаете, какая история? Когда вы из невзрачного университета вышли, у вас есть, допустим, там 3 года, да, вот на этой программе OPT, ну не 3 года, но там 2,5 года, когда вы можете работать. Если вы из невзрачного университета вышли невзрачным специалистом, ну так а что, ничего вам не светит особо. Вот. Если вы из невзрачного университета вышли, но вы яркие, вы трудолюбивые, вы чему-то научились, несмотря на то, что он невзрачный, и вас взяли куда-то поработать, и вам сделали там же и рабочую визу, или там уже опыта набрались, или, может быть, вы женились за это время, все-таки, знаете, как бывает, возраст такой матримониальный вполне, и так далее. Ну вот, я не знаю. Но вы не можете сказать, вот если я поеду в невзрачное место, и сам я невзрачный, может так получиться, что от меня вытащит какая-то кривая, которую я просто примазался, ничего из себя не представляя. Это не путь. Понимаете? Это не путь. Вы должны сказать, я крут. Я готов пахать. Я готов это. Вот. Да, так и разговоров же нет. Вперед. Это же для вас и сделано все. Это же не сделано для тех, кто вот хочет лечь там, и чтобы его перевезли в коме, а уже из комы выйти там в коммунизме. Это же система совершенно по-другому построена. Так. Знаете ли вы, чем отличается статус беженца от статуса пароль? В практическом плане, значит, если вам дали статус пароль, то вы, скажем так, разница есть небольшая, но в практическом плане то же самое. То есть вы через год подадите на грин-карту, вот так же, как вы въехали в страну со статусом беженца. Статус беженца, это значит, что вы получали его за пределами США. Я не знаю, где. Есть такие, да, вот вы где-нибудь там в Сирии получили статус беженца, приехали в США, через год можете подать на грин-карту и все такое. Статус пароль немножко ущемленный по отношению к беженцу, но в практическом плане он вас... Я в наше время статус пароль давали вот так, через одного: беженец, пароль. И никто сильно не заплакал от этого дела. Ну, правда. Могут быть некоторые различия в вашей eligibility на, там, скажем, welfare, какие-то социальные там пособия. Может быть, вот в этом может сказаться. Ну, правда, я... Если вы хотите эмигрировать, то я бы не сказал, что есть какая-то разница. Если вы хотите что-то получить с него, там, я не знаю, в виде каких-то пособий или чего-то. Вот. А тонких различий, таких, как знают, там, скажем, адвокаты и так далее, я, конечно, не знаю. А так, людей, которые с паролем, было полно в наше время. Почему Наталья Квик не работает тестером? Вы знаете, что я думаю, что это решение у нее созрело еще пока она в школе была. Потому что она ни одного резюме толком... Ну, так она несколько дней там побыла на рынке. А потом там начались отмазки, там у мужа операция, там еще это, потом все, потом она вернулась в банк. И она просто не искала работу. Почему она не искала работу? Она, видимо, почувствовала, что это не ее как бы стезя. И, конечно, вот она в итоге там из банка пошла в real estate. Она, конечно, гораздо больше такой people's person, да, она коммуникатор, она... Значит, с людьми и так далее, и так далее. Это просто было, вот, может быть, не ее, как бы, делом. Но она попробовала, она чему-то научилась. Так, и эти навыки, которые она приобрела, они в целом, как бы, ей в помощь, независимо от того, чем бы она потом ни занималась. Я, как бы, был рад, что она здесь была. Она очень веселая, жизнерадостная такая, и, ну, такой человек-праздник. Вот, я с нее денег за учебу не брал. То есть, как бы, нашла, не нашла, но я не брал на себя этой ответственности. Я говорю, ну, хочешь, приезжай? Она говорит, я приеду. Я говорю, давай. Вот она приехала. Вот, и, как бы, я не знаю, не работает. Вы думаете, она единственная, что ли, такая? Есть люди, которые так пришли, посидели, исчезли. А есть такие, что уже и практику в компании прошли, и уже и резюме у них есть, и они ни одного резюме не послали. Поэтому не каждый так вот, кто приехал, пришел. Конечно, статистика среди людей, которые приезжают издалека, приближается к 100%. Она очень-очень хорошая. Ну, я не знаю, если не 100, то, может быть, там 95. Понимаете? то человек уже потратился, он деньги потратил на дорогу, на проживание, тут все это сложно. Это уже как бы отчаянный такой народ, они идут до конца. И в поиске работы надо идти до конца. Если ты не идешь до конца, то обязательно где-то что-то произойдет. В целом, ну у нас есть официальная статистика, ну давайте я гляну для вас. Она меняется там из года в год, там ходит по каким-то... Все это, вообще все эти статистики, они немножко, как вам сказать, они не искажают информацию, но они не дают серьезного представления о том, что происходит, потому что вычислять надо все по определенным правилам. Вот тут, прямо на сайте, partnob.com, performance fact sheet, и пошли посмотрим сейчас. Значит, вот последний год, placement rate, вот 74,9%. При том, что, может быть, было бы и больше, но там есть какое-то количество людей, про которых мы вообще не знаем, где они. Понимаете, так бывает, вроде человек закончил, и там для них есть отдельная статья, там не знаем, куда они делись. Но мы не имеем права их записывать в успешно, ну, как бы, в трудоустроенные, да, поэтому вот там 74,9, при том, что про кого-то мы не знаем, где они. То есть, может быть, больше, я не знаю. Мне не так это важно, правда, потому что люди, которые к нам приходят, они не смотрят вот на эту статистику, а они просто кого-то знают, кто закончил, кто работает, и они сравнивают себя с ними, поэтому... Случайных людей у нас очень мало. Я когда урок первый провожу, вот 3 апреля как раз у меня начнется новая группа. И я говорю, кто вот пришел неизвестно откуда, там, нагуглил, там, не знает никого, кто бы учился и так далее. Ну хорошо, если 3 человека из 30. Ну вот 10% это люди, которые взялись неизвестно откуда. А 90 приходят, потому что кого-то знают. Поэтому так... Мы не зависим от этих цифр, мы не зависим от того, кто, где, кому и что сказал, и где-то написал, там какой-нибудь аноним там, и так далее. Абсолютно не имеет никакого влияния. То есть это они не добираются до тех людей, которые находятся в нашем вот этом кругу, которые к нам ходят и там нами интересуются, доверяют и так далее. Так. Как вы считаете, смена климата влияет на общее состояние в целом? Если, допустим, мне плохо в Сибири из-за холода и сухого климата, буду ли я себя чувствовать лучше в более влажном, теплом климате? Вы знаете что? Безусловно, есть масса людей, на которых климат влияет кардинально. Я не могу сказать на всех, но на очень многих влияет. Я видел людей, которые... куда-то приезжали, и у них уходили болезни какие-то. Я видел людей, которые приезжают, у них начинаются болезни. Так тоже бывает. Аллергии какие-нибудь, например. Вот поэты, там, пыльца там, и так далее. Это все бывает. Но вот я из московского климата переместился вот сюда. Могу сказать, что мне очень нравится. То есть я сначала думал, что я буду там без снега скучать, знаете... А у нас снег, вот, пожалуйста, я могу сейчас сесть на машину, через 4 часа буду в снежных горах с горнолыжными там делами и все такое. 4 часа езды, то есть можно поехать. Но не хочется, мы так раз, ну лет в 5 так разочек съездим в снежку, там как побудем и обратно. Хорошо. Будут ли конкурсы в ближайшее время? Флаг из США охота. Ну, флаг из США, мы флаги не хотим больше рассылать, потому что... Это хлопотно все. Вот. И мы теперь перешли на открыточки. Вот у меня есть открыточки, я заказал. Я показывал в прошлый раз. Ну, вот такие открыточки, вот они. Да. Сейчас. Давайте я одну вытащу. Вот. Вот такие открыточки. Тут мы еще со Светланой, с наетыми такими пачками. Сейчас уже такого счастья нет. Но вот здесь так. А здесь вот так. Вот дочь нам их скомпоновала, значит, распечатали. Вот у меня есть, не помню, то ли 100, то ли 200 этих открыток. В конвертик положил, отправил, подписал, и все просто, удобно. Флаги эти, они хлопотно очень. Насколько в худшую и лучшую сторону отличаются современные мигранты из стран СНГ от тех, кто приехал уже лет 10-15 назад? Ага, новички сегодня и новички тогда. Возрос ли процент тех, кто хочет сидеть на шее у государства? Понимаете, история? Я же не стою на входе вот этого процесса. Я-то стою на входе другого. То есть к нам приходят те, кто как раз хочет зарабатывать. Понимаете, мне очень трудно оценить, кто еще есть. Кроме того, если ты хочешь сидеть на шее у государства, ты не поедешь в Кремниевую долину. Это совершенно не то место, где комфортно тем, кто, ну, сами понимаете, вот, хочет сидеть на шее у государства. Так что, да. Тут мне говорят, Миша, говорит, с исходом сегодня, да, первый день, как бы, можно сказать, еврейской Пасхи, зажигают первую свечу на миноре, первый седер. Да, это в иудаизме Пасха, это праздник свободы, праздник освобождения от рабства. И я бы даже сказал, что в той мере, в какой другие религии как бы инкорпорируют в себя Ветхий Завет, скажем, христиане и в значительной степени мусульмане, вот как бы исход евреев из Египта, это как бы праздник всего человечества, как бы философия которого уходит корнями вот туда, в Ветхий Завет, это праздник свободы, это праздник избавление от рабства в самых широких. Я его воспринимаю в самом широком таком контексте. Рабство может быть таким как бы глобальным, а может быть вот внутри тебя что-то сидит. И что-то тебя гложет, или что-то тебя зацепило. И я как-то видео на этот счет делал и рассказывал, что если во времена, значит, Моисея, там получилось так, что было как бы три конкретных, ну что ли, субстанции, ну, действующих, так сказать, группы, да, то есть там был фараон, который не выпускал, был, значит, народ, который не выпускали, и был Моисей, который пришел, значит, вот, отпусти народ мой, понимаете? Мы живем в таком мире, где преимущественно все три теперь объединились в одного. Понимаете, вот я живу, и я сам себе фараон, который сам себя не выпускает. Я сам себе народ, который хотел бы, но как-то не получается. И я сам себе Моисей, который говорит, поднимаемся и идем. Понимаете, и вот мы теперь вот это вот, как бы триединство, значит, в каждом из нас сидит и борется. Фараон с народом, народ с Моисеем, Моисей со всеми остальными. И так далее, поэтому это большая тема такая философская, можно поговорить. А, я понял теперь, это когда вопрос был, что-нибудь вкусненькое на Пасху, имелось в виду иудейская Пасха, да. Я родился в православную Пасху сам, мама рассказывала. Надо сказать, что у православных есть такое интересное правило, когда выбирается дата Пасхи, если по срокам, значит, православная Пасха пересекается с иудейской, то православная на недельку отодвигается. Хотя совершенно два разных праздника, в смысле, по сути своей, ничего общего не имеющие, но вот так. Вот. И как раз там отодвинулось, и я вот и родился. Представляете? Да, да, да. До меня дошло. Я просто немножко подзабыл, да. Да. Мы сами не отмечаем, но так, ну мы в курсе в целом. Да, в целом в курсе, да. Так. Сейчас нас смотрят 444 человека, говорят. Правда? 482 у меня написано. Так. Есть ли разница психологическая для вас между лекциями на аудиторию в 20-40 человек и беседой с 400? Где вы чувствуете себя свободнее? Вы знаете, что я намного свободнее, когда там 20-30, потому что, если мы про класс говорим, когда я в классе говорю, потому что мы поговорили, она так, закрытая информация, никуда не ушло, тут мы так можем приватненько. Когда мы говорим в трансляции, в прямом эфире, ну, сколько бы ни присутствовало, вот, конкретно сейчас. Дело в том, что люди приходят, уходят, заходят, выходят. И я могу посмотреть сейчас, есть ли у меня статистика. Вот за те полтора часа, что мы беседуем сейчас, если статистика есть, я вам скажу. Да. Статистика. Сейчас мы скажем real time, посмотрим. Так. О. Значит, у меня где-то 2000 человек нас посмотрели в первый час, и во второй тут еще не набралось окончательно. То есть, при том, что вроде бы там 450, да, но 2000 заходили. То есть они зашли, там кто сколько, одни зашли и сидят, другие зашли, через полчаса ушли и так далее. То есть тут как-то вот так. Всего просмотров на обычной такой трансляции, ну давайте я гляну тоже, чтобы не быть голословным. Это может быть 10 тысяч, 12 тысяч, 15 тысяч, смотря как ее озаглавить, там я уж не знаю, по-разному бывает. Если там с грин-карт лотереи, там побольше, потому что все пугаются. Вот, а если так что-нибудь... Про закрытый консулат, так это вроде никому и не интересно. Ну так нет, ну безусловно есть люди. Вот прошлая наша трансляция 23 марта. 14 тысяч человек. 14 тысяч просмотров. Поэтому, когда ты говоришь на 14 тысяч, а за год это может быть и не знаю сколько, может и 20. Я не знаю, как там эта статистика будет набираться. Ну безусловно, когда аудитория больше, то как бы... ответственность больше. Ну и там у нас темы-то узкие, мы же там не говорим на такие там глобальные. Мы так конкретно там про работу, про тестирование. Не было ли у вас желания съездить в Россию, посмотреть былые места? Или на данный момент есть с этим проблемы с поездкой? Ну, я вот съездил там лет 15 назад. Ну, правда, по делу больше, чем посмотреть былые места. Ну, как-то нет, не тянет. Ну, то есть места, куда я бы с удовольствием съездил бы, где я еще не был. Вот мы сейчас поедем в Барселону, мне хочется в Барселону. Зальцбург бы я съездил, в Прагу бы съездил. Эдинбург. Как-то так вот я что-то запал. Хочу Эдинбург в Шотландии. А так, не то, что мы там нигде никогда не были. Знаете, когда в СССР мы жили, и никуда поехать было нельзя... Так вроде и в Прибалтику целая поездка, знаете. Вот. А сейчас уже, не знаю, визы получать. Как-то это все. А ради чего? А былые места? Ну а что? А былых мест уже и нету. Что там? И людей... А мы обычно, когда едем, там какие-то люди, с ними интересно. Вот. А в Москву сейчас поехать, там, как бы, тех людей, которых мы знали когда-то или что-то, ну... То есть они, может быть, есть где-то, но если мы там 30 лет не виделись, понимаете, это сложно... Михаил очень занимает возможности инвестиций в недвижимость. Интересно было бы услышать о ситуации на рынке. Ой, ну мы же не инвестируем по всей стране. Мы так, если что, то локально. Плюс мы не инвестируем локально на предмет купил-продал или там купил, подкрасил, перепродал. У нас все, что мы делаем, мы вот если там что-то, мы обычно так купил, привел в порядок и сдаешь, там, вот так. Поэтому нас не очень сильно интересуют колебания рынка, вот прямо сиюминутные. Ну, то есть, конечно, хочется купить дешевле, например, но если ты его уже купил за какую-то цену, то мне дальше не важно, она там вверх пошла или вниз пошла, или еще куда-то делать. А меня больше интересует, например, состояние рынка труда. Вот, если есть люди, которые платят арендную плату, вот это интересно, потому что если я могу меньше взять арендные платы, то это как бы прямой, так сказать, финансовый удар. А если все нормально, то все нормально. Поэтому трудно сказать. Сейчас экономика очень, как вам сказать, в интересном состоянии, потому что она уже существенно спекулятивная. Вот, точнее, не экономика сама по себе, но состояние рынка ценных бумаг. Вот, если экономика за год выросла там, на 2%, а стоимость ценных бумаг выросла там, на 40%, там, 35%, там, да, значит, это что значит? Понимаете? Значит, безработица как бы фактически исчерпана. А тут они еще хотят строить тут и строить там инфраструктуру, что-то инвестировать там и так далее, и так далее. Это значит, что растет стоимость, растет зарплата, поскольку людей нет, надо платить больше. Это значит, что рост стоимости рабочей силы должен быть, должен включиться в стоимость товара, услуги. Вот это называется инфляция. И пытаясь как бы заранее что-то предпринять в этом направлении, вот Federal Reserve Bank, они так потихонечку поднимают интерес, и это сказывается на рынке недвижимости. Пока вот там 1/4%, это больше символично, они говорят, что они до конца года еще 3 раза сделают, но если они будут делать по 0.25%, это может не соответствовать никак. Темпом, так сказать, роста инфляции. Ну, мы посмотрим. Потом, понимаете, вот эта вот реформа налогообложения, да, когда вроде бы сейчас предприятиям дадут много денег, корпорациям дадут много денег из налогов, чтобы они могли развивать бизнес. Но это же и есть прямая дорога к инфляции. Если нанимать некого, вот... Понимаете, что происходит? Кроме того, когда нанимать некого и когда нет смысла вкладывать вот во что-то, значит, что они делают? Они это делают давно. Они скупают собственные акции на рынке ценных бумаг. Акции растут в цене. Понимаете, да? В экономике ничего не происходит. То есть, вот они не произвели больше. Они просто скупают свои акции на те деньги, которые им из наших, так сказать, налогов подарили, ну, Трамп и его вот эти вот там соратники. Они продолжают скупать, они богатеют как бы на бумажке. Но это же все на чем стоит? Понимаете? Никакого влияния на экономику или влияния экономики на этот процесс тоже нету. Потом, понимаете, еще какая история? Допустим, вы взяли и укололи наркотиков. И как-то приободрились на этом деле. Но вы временно приободрились. Потом-то у вас ломка начнется, потом-то у вас начнутся совсем другие процессы. Вот они сейчас взяли эти налоги, да, там, и жахнули колоссальные средства, жахнули туда. И, может быть, какое-то оживление, что-то такое произойдет. Я не знаю, зачем это нужно, в том смысле, что у нас хорошая экономика. Если Обама в свое время получил в наследство катастрофу, то Трамп получил совершенно замечательную экономику, очень хорошую. И там некуда разгонять, понимаете? Нет людей. Мы же одновременно хотим еще иммиграцию обрезать в половину, легальную, на 500 000 человек в год, чтобы у нас меньше иммигрантов было. Понимаете? И даже нелегальные, они же тоже где-то работают. Ну где взять людей? То есть мы с одной стороны хотим, чтобы у нас росла экономика, а с другой стороны, чтобы людей там не было. Поэтому его туда жахнули денег. Но это к чему ведет-то все? Ну, то есть вопрос сейчас только в том, катастрофа, которая за этим произойдет, она произойдет вот прямо сейчас или в течение года, или к выборам президентским там через 3 года, или там, может, где-то еще через 5. Понимаете, есть только один вопрос. Вот в какой момент все это жахнет? Поэтому, когда вы говорите, а вот real estate, а вот там... Так, понимаете, мы-то не краткосрочные, мы-то долгосрочные инвесторы. То есть мы вот взяли и там и держим там 1 000 000 000. Поэтому, ну как вот, как сказать, сложно. Мы поэтому, если берем чего-то сейчас, то мы в основном берем просто за наличку. Вот если у нас есть достаточно налички, чтобы пойти взять и не зависеть ни от чего. То есть даже если цены сильно упадут, там и на аренду упадут, то мы все равно можем конкурировать ценой. Тот, у кого моргич, он должен платить там, допустим, он не может отдать, ну, условно, меньше 3 000, а я могу отдать за 2 700, например, потому что у меня выплачено. Вот на этом уровне. То есть у нас как бы уровень перестрахования очень высокий, с возрастом связано там и так далее. Об инвестициях в недвижимость. А что я думаю о трагедии в Кемерово? Ну, трагедия. Ну, что же тут скажешь-то? Кроме того, что это трагедия. Я не с одной стороны, да, значит, я не сторонник того, чтобы говорить, что это вот оно случилось, а как бы оно случилось вне той системы, вне того общества, вне того, так сказать, вот этого всего большого, чего построил Кремль. Оно случилось в нем. Но одновременно я как бы против политизирования такого, знаете, когда вот там, знаете, прошла, как там это, прошла весна, настало лето, спасибо партии за это, понимаете? Или там, если девка симпатична и в постели горяча, там, благодарим лично Леонида Ильича, понимаете? Но уж не вот так, понимаете? Поэтому я когда вижу людей, которые, когда они с пеной у рта бегают и что-то истерят такое политическое, и все на свете они норовят туда привязать, мне это не нравится. Но, кроме того, есть момент как бы скорби, понимаете? В этот момент люди скорбят. Вот когда они скорбят, они скорбят. А когда они там разбираются, кто виноват, это отдельный совершенно процесс. Это не время и не место, как бы так, я бы так сказал. Эх, добрый день из Киева. Имеет ли опыт рассмотрения коммерческой недвижимости в вашем регионе? Имели ли опыт рассмотрения коммерческой? Но мы только снимали. Мы иногда присматривались к тому, что может быть прикупить. Но, понимаете, почему мы этого не стали делать? Потому что офисное какое-то помещение мы думали прикупить, чтобы у нас был свой офис. Потому что или ты как бы у тебя бизнес, может быть, сходит на нет, или, например, он расширяется, то и в том, и в другом случае ты уже не можешь находиться в том помещении, в котором ты сейчас находишься, которое ты приобрел. Тогда ты должен либо от него избавляться, а ты можешь при этом сильно потерять в деньгах, например, от момента времени зависит. Или при этом ты можешь, скажем, он долго будет стоять и не сдаваться. Мы, когда снимали помещение, но не это, а предыдущее, это было в 96-м году, мы снимали офис. В это время процент незанятых помещений был 40%. Так называемый vacancy rate. 40% офисного помещения стояло свободно. И в такой ситуации, вот как вы будете? Вот у вас есть офисная какая-то коммерческая недвижимость. Вот мы из-за этого не стали вот этим заниматься. Это как бы отдельная такая. Отдельная вещь, мы туда не пошли. Где можно работать в США, если в России я работаю в банке кассиром? Можете работать в банке кассиром. Это такая массовая профессия. Они, правда, там не безумно зарабатывают, но, может быть, и вы не безумно зарабатываете в банке кассиром. А так, в принципе, упирается в знание английского, правда? Вот, значит... Я даже не знаю, хотите ли вы работать в Америке в банке кассиром. Что за радость такая работать в банке кассиром? Но если вам нравится, если вот это вам, вы самореализуетесь в таком деле и так далее, можете работать здесь, в банке кассиром. Есть ли в планах расширение тематик на канале? Раньше были обзоры домов, но мы это и сейчас снимаем. Уроки математики для тех, кому за 30. Ну, я боюсь, что наша аудитория не захочет математикой заниматься. Так, да. Чем надо заниматься в Калифорнии, чтобы зарабатывать 200-400 тысяч в год, кроме IT? Ну, если мы не говорим про бизнес, да, то есть как бы человек что-то такое делает, такие суммы зарабатывают адвокаты, такие суммы зарабатывают врачи. Дальше. Но вообще, такие суммы зарабатывают, что называется, executives, то есть президенты, вице-президенты каких-то компаний там и так далее. Вот они могут, они вроде по найму, но вот такие, если не войти. И это очень-очень-очень мало населения столько зарабатывает. Это совершенно такой смехотворный процент, если не войти, особенно не войти. Потому что войти еще есть хотя бы там... программисты, там, проект-менеджеры, там, еще кто-то, кто зарабатывает за 200 тысяч. Если это не в IT и не в бизнесе, а просто по найму, это единицы, это очень-очень мало людей. И кроме того, если мы говорим про адвокатов и врачей, то они тоже как бы частично, как бы, можно сказать, что они в бизнесе, понимаете? То есть, скажем, адвокат, но он партнер там в бизнесе. Все равно какие-то у него там есть партнерские, понимаете? Если он врач, то он, допустим, 3 дня в неделю он в больнице, а 2 дня в неделю он принимает у себя в офисе. Но он у себя в офисе, он все равно предприниматель, понимаете? А если он только в больнице, то, может быть, он и не зарабатывает 200 тысяч, 300 и 400, может и меньше. Мне 18 лет, советуете ли эмигрировать? Мне настолько без разницы, вы себе не представляете даже. Если вопрос возникает, то не надо. Есть вопрос. Фронт-энд разработчику сложнее найти работодателя в Америке, чем остальным разработчикам. Понять не имею. А почему? Сегодня такой рынок жрущий, что все подряд подъедает. Я не... Насчет относительно сложнее. Понимаете, если вы уже фронт-энд разработчик, то какая вам разница? Если вы собираетесь учиться на фронт-энд разработчика, то я не думаю, что вы достаточно быстро попадете в США. То есть надо не просто подучиться, а надо еще как бы поработать, опыта набраться и так далее. Поэтому я как-то не вижу практической ценности вот в этом вопросе. Ну кому-то, где-то, там, кто-то, чего-то. Есть факторы за пределами того, что это фронт-энд или там какой-то другой разработчик. Есть другие факторы, которые в 100 раз сильнее влияют. Например, там ваш английский. Или ваша способность там вести разговор нормальный при прохождении интервью. Намного важнее. Ну, что нам? Достаточно ли $100 для Irvine? Или 100 тысяч, наверное. На семью из 3 человек. Ну, вы будете не... Irvine, вы сможете по хорошему стандарту жить на 100 тысяч. Ну, что вы? Вы что? Это 2 средние зарплаты в США. Это очень классно. Ну, что? То есть, вы, конечно, не миллионер, но очень прилично. Не говоря о том, что Irvine вообще место хорошее сам по себе. Я фронтенд-разработчик. 27 лет, 2 года опыта, без профильной вышки. Хороший ли я вариант сначала в Канаду, а потом уже в США? Есть ли такая практика? А я не знаю, с чего в Канаду-то вас возьмут. То есть, вы так говорите в Канаду, что как будто вот Канаду всех берут, а в США уже потом как-то... Просто по баллам пройду. Пройдите в Канаду. Я вас уверяю, если вы будете жить в Канаде, чего вам потом в США-то зачем? Не, ну можно, конечно, но я бы уже не рыпался, честно. Если уже вы живете в Канаде, я бы не рыпался, осваивался бы в Канаде. Чем плохо? Ага, паны дерутся у холопов, чубы трясутся. Вы знаете, что та, которую я знал, она немножко по-другому была, как-то отличалась. Насчет чубов, чубы трясутся, нет. Что-то другое было, похожее. Я погуглю, мне просто сейчас не хочется вот прямо так на ходу. Ну или могу, конечно, тоже мне несложно. Паны дерутся, да? А у холопов чубы трещат. А вот еще вариант, у холопов лбы трещат. Трещат. Вот, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Или лбы трещат. Вот. Друзья, не так сложно. Так, на какие дополнительные занятия ходят ваши внучки? Друзья, они же, как бы сказать, у них родители есть, которые этим занимаются довольно плотно. Но какие? Ну вот из того, что Саша наша ходит, старшая, 11-летняя, она ходит на рисование уже много лет. Она ходит на вот этот вот русский язык. Она ходит 3 раза в неделю на теннис. Она такая уже, она довольно как бы давно и интенсивно занимается теннисом. Может еще чего? В разное время на разные. Ходила на хор когда-то. Там, ну, по-всякому. Маленькая, вот я знаю, тоже она ходит в эту русскую воскресную школу, но она маленькая, там, на полчасика она ходит. Вот, а так дальше я не уверен, что она куда-то еще ходит. Но тут Саша, просто старшая, она очень энергичная. Из нее прям энергия, вот так, знаете, вот, вулканом таким извергается, поэтому ее надо занимать. Вот, иначе она не, как-то вот страдает, поэтому ее с детства вот водили туда и сюда, в театре в детском она играла, там еще что-то. Так, эмигрирую, буду работать поваром. Хорошо, а что, повар — востребованная профессия. На вас рубашка висит в рукавах, надо обновлять гардероб. Почему висит? Ну нет, вроде ничего. Так, еще ничего. Это я так затянул, так закатал. Нормально. Нет, я в зеркало посмотрел, нормально, хорошо. Даже не должна быть в облипку-то. Как раз это нормально. Мне сотрудники говорят все время, если что-то висит, но в данном случае мне никто ничего не сказал. Так. Гардероб, конечно, нужно обновлять. Это правда. Тут это не вопрос. Ну, мне надо привыкнуть просто к своему телу новому. Я еще не очень привык. Orange County как место для новичка. Шикарно. Сказка. Если бы я сейчас ехал в США, вот сегодня, я бы поехал в Orange County. Вот туда. Irvine, там Mission Viejo, вот эти вот места сказочные. Я совершенно влюблен в эту местность. Так, вот, а вот Наталья к нам пришла. Квик, она же в Фальконе. Наташка, вот спрашивали, почему ты не была тестом. А вот она отвечает. Я знаете, что подозреваю? Наверное, кто-то Наталье сказал, вот там про тебя спрашивают. И она пришла тут посмотреть. Со спины на Михаила посмотришь, можно с подростком перепутать. Скоро алкоголь без паспорта давать не будут. А я не буду со спины покупать. Я так лицом скажу. Алкоголь. А или с интернета выпишу. Как эмигрировать как спортсмен? Ну, есть виза для людей всяких экстраординарных. И грин-карта есть. Вот, Наталья. Дядь Миша, вот ты похудел, тебе хорошо так? Я доволен. Так, как, почему? Говорит, не хочу, говорит. А почему риэлтора народ не спрашивает? А я им говорю, я же им объяснял. Говорит, Наташка, я говорю... Она гораздо больше риэлтор, она коммуникатор, такой общительный человек, человек-оркестр. Вот. Здравствуйте, что делать? Парень не хочет со мной в США. Я жду воссоединения с мамой. Ждать еще 5 лет. Парень говорит, что это время терять. И замуж нельзя, и детей. Говорит, либо замуж, либо все, расстаемся. Ну, Анечка, определитесь. Что вам... Я не знаю вашего возраста, я не знаю там отношений, сколько парню и сколько чего, но, понимаете, действительно, 5 лет такой срок приличный. Вот, ну определитесь. Я не даю вам совета такого типа, ну уже выходите сейчас, а там через 5 лет в крайнем случае разведете. Я ж так не говорю. Вот, я говорю, определитесь, что вам дороже. Значит, либо остаться там с этим парнем, либо уже дождаться и уехать и с концами. Да. То есть он не отказывается с вами в США. Он просто говорит, что в течение 5 лет... А нет, он не хочет в США. Ну послушайте, ну если вы хотите в США, а он не хочет в США, то чего вы тогда ерундой занимаетесь? Ну правда. Найдите такого, который хочет в США. Вот я вас уверяю, что у нас на канале найдется полно народу, которые скажут, я... Хочу в США. Вот, и готова вас подождать. Я не знаю там. Вот. 2010 года играю в лотерею. Пока безрезультатно. Как думаете, в этом году выиграю? Это вопрос веры. Понимаете, вера не требует аргументации какой-то. Вера, она и есть вера. Да, Наташка меня не узнает. А вот... Понимаешь как? Да, вот исхудал. В автоматизации все время что-то новое, а это правда, да, постоянно. Или достаточно обучиться уже работать? Нет, так не получится. Вообще в IT так не получается, там все время что-то новое. Сейчас я работаю разработчиком, и все новое меня, как консерватор, очень сильно выбивает из строя. Я вас очень хорошо понимаю, потому что я сам такой. То есть... каждый раз какой-то там интерфейс изменился, я сижу там, резюме делаю, новый Word. Я думаю, ты, ё-моё, вот так делал, теперь я должен разобраться, как меня это раздражает. Всё. Я бы с удовольствием работал с тем Word, который был 20 лет назад. Понимаете, но, ну, подстраиваешься, ну, что делать? Я тоже такой, я вот очень хорошо понимаю. Не можем купить жилье в том месте, где надо жить и работать. Арендуем. Муж успокаивает, что будем откладывать деньги на свое жилье на пенсии в более дешевом штате. А мне страшно без своей крыши. Мой вам совет. Значит, определитесь с дешевым штатом сейчас. Приобретите там эту недвижимость. Потому что когда вы соберетесь купить ее за наличку, ближе к ретайрменту, она будет стоить там, может быть, в 10 раз дороже, эта недвижимость. Поэтому вы купите ее прямо сейчас и сдавайте потихоньку. Так? Вот. А когда уже соберетесь туда переезжать, вы тогда ее, там, может быть, освежить как-нибудь и так далее. Сейчас купите. Был такой анекдот, знаете, старый советский анекдот еще хрущевских времен. Можете себе представить, значит, там. Жили два брата, евреи. Они, значит, один в Америке оказался после войны, а другой вот жил в СССР. Ну и тот, который жил в Америке, как-то ему вот у него там не складывалось. И он сел возле Белого дома и стал жевать, значит, траву. Ну, когда увидел, что проезжает президент Кеннеди, он сидел и стал жевать траву. Тут Кеннеди вышел и говорит: «Хайм, а что случилось, почему ты жуешь траву?» Он говорит: «Вот, все так плохо, господин президент, работы нормальной нет, там того нет, всего нет». Ну, Кеннеди там пальцем там пошевелил, кого-то подозвал. Ну, как-то вот ему там посодействовали. И вот он зажил хорошо. И брату своему, который в Москве там или где-то в СССР был, значит, он ему рассказывает: «Плохо. Ты сейчас траву ешь. Или все-таки подержаться за акции 2 года. Боюсь, небольшую вот эта часть». Без знания этого невозможно ничего сказать, понимаете? Михаил, если мы закончим вашу школу, существует через какой-то очень-очень класс. Но вообще, надо сказать, что это дело небезопасное, как и всякое другое, никогда. Какими качествами, именно личными, а не компетенциями, должен обладать человек, работающий в Data Science, на ваш взгляд? Вот уж действительно, личными. Я не знаю, честно. Я не вижу, чем он, скажем, принципиально отличается от того, который работает программистом или проджект-менеджером, или там, я не знаю, тестировщиком и так далее. Хочу застраховать жизнь, обезопасить себя и семью. Вы покупали life insurance. Можете что-то посоветовать по этой теме? Я не только покупал, я продавал life insurance. Я был агентом страховым. И где-то я же, наверное, 40 с лишним полисов продал страховых на Life Insurance. У меня есть в ссылках, сейчас я думаю, где это есть, под каждым видео есть набор ссылок, и там есть ссылка о страховании, но там, по-моему, про страхование автомобиля. А если вы возьмете мой мемуар, а на него тоже отдельно ссылка есть, да, там история адаптации, вот как-то она там называется, наша книжка, которую я написал. И там есть глава про страхование. В частности, там есть про страхование жизни очень-очень подробно. То есть, все, что я мог сказать по этому вопросу, я уже сказал. Если интересно, можно почитать. Значит, Наташа говорила, что учеба дорогая, Винсент все оплатил. Кто говорит правду? Расход Наташи, который оплатил Винсент, состоял в том, что она несколько месяцев находилась не дома, она должна была снимать жилье, она должна была питаться, она должна была лететь туда и лететь обратно. То есть, безусловно, им это стало в какую-то копеечку. То есть, я же ее не за свои деньги привез, и она не у меня дома жила. То есть, безусловно, там есть расход. Я просто говорю, что я за школу как таковую там с нее не брал. Я с блогеров не беру денег. Это как бы принципиальная позиция. Да. Так. У вас печать каменщика на пальце левой руки. Или просто ромб в центре печатки. Вы знаете что, я купил, вот, я не знаю, ну, Какая-то ярмарка была. Стояли люди, продавали. Сейчас я к камере подведу. Вот я не знаю, что там ромб, печать. Что там такое? Не могу сказать. Ну, просто купил, вот была вещи, купил. Что, даже не знаю. Так. Так. Как здорово про троих в одном. Ну да уж, наболело. Наболело. Друзья, у нас буквально 3 минутки остается. Так. С правильным произношением. Скажите, говорит, по-английски, но с правильным. Как же я вам скажу с правильным, если я говорю с акцентом с русским? Есть желание эмигрировать в США. Кому будет легче? Гитаристу с высшим музыкальным образованием? Или тестеру, у которого только курсы? Ну, если гитариста еще как-то можно попытаться подвести, например, под одаренного, как так упаковать, но то тестера уже никак не упаковать. Но если они как-то оказались в США, например, по политике, у них есть разрешение на работу, кто будет больше зарабатывать? В среднем тестер будет существенно больше зарабатывать, потому что музыкант, чтобы хорошо зарабатывал, должен быть реально очень крут. А тестер уже там, даже посредственный тестер неплохо зарабатывает. Да. Да. Так. Так. Я русский Сёма. Мама говорит, молчи. Что так? А что он русский Сёма? Ну, но я так горд и счастлив. Что такое? Стоит ли бить сяг или уйти? Или хитро существовать. Биться или уйти, или хитро существовать. Я не понял, чего русский Сёма. Правда, я так как-то. Я не могу так сложно. Вопрос поставлен. Так. Завтра видео состоятельства дома. Вы знаете, что мы сейчас уедем в Санта-Крус, поэтому завтра мы точно не попадем на стройку. Может быть, в воскресенье, я не знаю. Если речь о собственном бизнесе, в каких сферах, кроме IT, в Калифорнии реально зарабатывать больше 200 тысяч в год? Как много бизнесменов так зарабатывают? Немного. Подавляющее большинство людей в собственном бизнесе зарабатывают, как люди на работе зарабатывают. Может быть, даже иногда меньше, но просто им образ жизни как бы близок. Малый бизнес не сильно зарабатывает. Больше 200 тысяч. Ну вот, это может зарабатывать какой-нибудь там страховой агент, успешный, очень приличный, не начинающий. Это может зарабатывать опять в реал-эстейте, но уже может быть брокер, да, у которого много этих реал-эстейт агентов на него работают, он с них понемножечку там подбирает. Вот такой. Это может быть ресторан, например, хороший, успешный ресторан, где много публики, где там сколько-то посадочных мест, достаточно много, чтобы столько зарабатывать. В любом абсолютно бизнесе, если он хорошо идет, то можно зарабатывать и 200 тысяч больше. Но, ну, конечно, вы не можете зарабатывать там, скажем, очень больших денег, если вы делаете рамки для картинок. Вот заходишь, там рамки делают, ну вот рамки. Ну, сколько ты там заработаешь? Ну, это правда. Или там Deli Store на углу какой-нибудь. Вот там Pepsi, кола, там жвачка, лотерейный билет. Ну, а что ты там заработаешь? Вот, поэтому такой всякий бизнес как бы профессиональный. Там инвестиции, например, да? Вот, медицина, юриспруденция. Консультанты такие, да? Диетология. Пожалуйста, вы можете очень много зарабатывать. Но бизнес, который не требует особо ничего для того, чтобы встать на ноги и так далее, вот, там много не заработать. Иногда бывает, ты можешь заработать 200 тысяч, но надо положить там какие-то миллионы для того, чтобы столько зарабатывать. Скажем, есть бизнес, куда ты не можешь зайти без денег. Допустим, стать финансовым консультантом вы можете без денег. Стать риэлтором вы можете без денег. Стать страховым агентом вы можете без денег. или брокером. Но, например, ресторан без денег вы не можете. Вы должны взять помещение, вы должны его оборудовать. Я имею в виду такой приличный ресторан, солидный, где там люди, вы должны знать этот бизнес хорошо и так далее. Так. Сколько зарабатывают value proposition менеджер в телекоме? Никого не знаю, не могу судить. Как я отношусь к химии, которую использовал Шварценеггер? Я не в курсе, что он что-то использовал. Мне трудно. Я не знаю, о чем речь просто. Сколько в штате сотрудников? У нас сейчас 12 человек на постоянной работе. Занимался я программированием в США? Нет, я занимался тестированием. В частности, автоматизированным. То есть мне пришлось писать какой-то код. Но почему я... Но я ведь и не программист. Я же инженер-связист по образованию. Математик, там, педагог. Я как бы я не был... Я мог бы, наверное, стать и программистом тоже, но сложилось так, что меня привели и говорят, будешь тестером. Я говорю, буду тестером. Почти с первого дня начал автоматизировать. Мне говорят, вот коробка, там вот инструмент для автоматизации. Я говорю, хорошо, ну, стал автоматизировать. Ну, как-то так оно как-то шло своим ходом. Зачем внучке знать русский язык? А чего же не знать-то? Так, легко, это же легко, это же не требует усилий особых. Родители говорят по-русски, сестра говорит по-русски. Это надо просто поддерживать, это же не надо тратить. Это же не китайский, понимаете, где нужно костьми лечь, чтобы разучить. Почему же отказываться надо? Как можно поучаствовать в стартапах в долине, в области промышленного дизайна? И если тебе уже 50 по турвизе... Вы что-то, это, знаете... Вы разберитесь немножко в этом вопросе потихоньку. Потихоньку. Ну, потому что это как бы, если вопрос серьезный, то это требует некоторого разбирательства. У нас есть очень много видео на канале на этот счет. Плейлист есть. Разбирайтесь. Вот, когда вопрос серьезный сформулируется, тогда можно будет поговорить. Как я похудел? Что не кушал? Если коротко, значит, но я не сам. То есть, был человек, диетолог, он мне раз в неделю давал рацион, и я просто следовал. Но, как бы, если сформулировать, то это была низкокалорийная диета. Мы там не считали калорий, но если посчитать, например, то были дни, когда у меня там было по 600, там по 700 калорий. Вот. И она была низкокалорийной, она была белковой. Остальные дела... А мы с вами через недельку уже тогда снова встретимся. Счастливо!